добрый вечер. Вести.
Мы начинаем севооборот сегодня из московской студии, а коллеги наши, мои многолетние коллеги и соратники Леонид Владимирович и Татьяна находятся в Лондоне. Мы с ними через несколько минут перемолвимся. А пока я хочу для начала сказать о том, что жанр литературной мистификации в России не нов. Еще в середине 19 века был несуществующий начальник несуществующей пробирной палатки, который писал стихи и занимательные всякие эпиграммы. Мы все помним бессмертные произведения и афоризмы Казьмы Прудкова. И вот странным образом, спустя более полутора ста лет, этот жанр снова оживает в творчестве наших гостей, мистификаторов, которые мистифицируют не только историю или письма читателей, слушателей своих. Впрочем, об этом немного позже. Пока хочу представить Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Прошу любить и жаловать.
Ну, давайте еще.
Добрый вечер, Леонид Николаевич.
Добрый вечер вам.
Обменяемся сначала по хорошей английской традиции данными о погоде. Сегодня у нас выдался в Москве день очень жаркий. Слава богу, я находился вблизи гостиницы. Пришлось сделать совершенно несвойственное для мужчины дело. Три раза мыться в душе. Да, обычно этим только дамы занимаются.
Да. Ну зачем же это уж так? Я знаю мужчин, которые этим тоже совершенно не пренебрегают.
А что у вас с погодой, Танечка?
Три, у нас нормальная, прекрасная, прохладная
английская
лондонская погода. Сегодня, когда я ехал на работу, то радио в машине сказало мне, что в воскресенье это удовольствие окончится, и с понедельника начнутся дождики.
Несправедливости ради надо заметить, что два или три дня было действительно жарких, можно было загорать, и было просто замечательно. Можно считать, что лето в Англии в этом году свершилось.
Да, уже состоялось, да. Как говорят, лето в Англии бывает хотя бы один раз
в году. Месяц. Именно.
Итак, мы начнем сначала. 10 лет назад, коллеги, если вы помните, в нашу студию пришел стройный, черноволосый, кудряво, скажем так,
ну, кудряво.
Молодой человек в кожаной куртке, танцующим легким шагом. Подошел он к микрофону и начал что-то такое говорить, что нельзя с одной стороны было забыть, а с другой стороны невозможно было запомнить. Этот человек вышел на меня. Он тогда служил в Большом театре, танцевал в кордебалете, и этим объяснялась его легкость походки и статность его фигуры. Это был Кирилл Немоляев, который тогда уже странным образом сочетал в себе работу в классическом жанре с неистовой страстью к рок-н-роллу и всякому такому противоположному для Большого театра виду искусств. И вот с этого его периода я хотел бы и начать, потому что здесь происходит тот слом, из которого выросли все позднейшие мистификации, как мы выяснили в предыдущем разговоре. Кирилл, известно, что в хоре, скажем, в Кировском или в Большом театре, люди, когда не поют, они успевают на сцене обсудить последние поездки на дачу или о том, как удалось купить в магазине по дешевке каких-нибудь ножек Буша. А в балете, где рот не занят и где человеку даже не обязательно петь, он может во время красивого стояния обменяться с партнером какими-нибудь важными сведениями, например, о починке квартиры.
Да, безусловно. Ну и вообще... Участь артиста кордебалета — это чему своеобразно.
Какие вам роли приходилось исполнять?
Ну, здесь была масса совершенно различных ролей. Первая роль, которая была исполнена, причем она была сразу по окончании хореографического училища, где, в общем, вот такая была сложная обстановка, приходилось вкалывать. Ну, вот я сейчас пытаюсь сопоставить себя нынешнего, вот, попытаться мне сейчас вот в ту обстановочку, это было бы совершенно невозможно. То есть это были пытки, просто издевательство над организмом, причем в течение 8 лет. И когда нас учили, что все должно быть по первой позиции, пятой, антраша, там, гран-плие. Первый спектакль, где мне довелось участвовать, носил название «Ангара». И там я исполнял роль воды. Вот. Нас было 50 человек, мы были разбиты на 5 линий. И то, что мы делали, не поддавалось описанию в связи с тем, что обычно, если ты находишься в третьей линии, можно посмотреть, что делает вторая. А тут каждая линия, поскольку это волны, то тут передняя линия перед тобой делала что-то противоположное. И поэтому Выходил на сцену с ощущением совершенно феерическим, поскольку можно было творить практически все, что угодно. Твои старшие товарищи точно так же не знали, что нужно делать, как и ты. И главная задача была не запутаться в водорослях, поскольку ты был еще в таком совершенно обременен какими-то
висючками.
Висючками.
А вы что, вздымали тряпицу какую-то?
И это тоже было. Больше всего это поразило такой артист балета, брат Гедемина Таранды, Виталик Таранда. Я считаю, что более талантливый. Так вот, он, когда я, значит, только пришел в театр, он уже там пару лет работал, и я обнаружил, что человек почему-то приходит гримироваться на партию воды за час до выхода. Вот. В результате, а он был такой очень творческий парень. Он себе делал немыслимый гумоз. То есть это такую нашлепку на нос для придания характера, роли. Обычно делают какие-то солисты, вот, для того, чтобы был такой нос с горбинкой. И он, в общем, исполняя роль воды, соответственно, можно сказать, капли. Он выходил с таким шнобелем в этой капле, в нигитной шапочке. И уже, в общем, ни о чем другом думать, кроме как смотреть на него и угорать, не представлялось возможно. Поэтому партия воды запомнилась навсегда, как начало такого параноидального этапа. Уже вот серьезно параноидального этапа в жизни. Поскольку была возможность изнутри смотреть на искусство танца, причем на сцене Большого театра, и без ущерба для производства, в общем, отвязываться.
И при всем при этом уважаемые критики и члены правительства смотрели на все это с высоких балконов и благосклонно хлопали в ладоши.
Но безусловно, то есть мы там ухитрялись, что называется, врать, путать, и поскольку есть вот эта магия бренда Большой театр, то есть вот это, и поэтому тут проходили какие-то такие номера, что просто даже...
Ну и потом, конечно, были держания копий.
Да, было, самое было интересное, ну, были партии крысы, допустим, в «Щелкунчике» нужно было исполнить партию крысы, а потом исполнить партию родителей. Два танца крыс, он переодеться в родителей. Вот нас там, помню, Андрей Козлов перепутал и исполнил один танец крысы, переоделся в родителей уже совершенно в другом костюме, приходит к нам. Мы говорим: Андрей, а как же так? Он обратно в крысу. Потому что здесь вот бывали такие истории.
А Кирилл, могу я копьем вмешаться и спросить?
Да вмешаться, я сейчас вот с копьем да расскажу, потому что очень забавно. Мы в Гонконге на гастролях получали за выход в балете «Жизель» с копьем нахождение на сцене 3 минуты. 80 американских долларов США. И, соответственно, когда ты появлялся на сцене, ты уже включал счетчик и шел 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18 долларов встал. 20 долларов. 22 доллара. 24. Пошел. 26, 28, 30, 32. То есть немыслимые деньги по тем временам и чудовищная халява.
Да, да.
Леонид Владимирович, вы хотели спросить.
Я хотел спросить Кирилла, попадалась ли ему повесть Анатолия Кузнецова «Артист Миманса»?
Нет. Повесть не попадалась, но именно «Артист Миманса» сыграл вот в моей судьбе едва ли не главную роль. Зовут его Дима Печорин. Сейчас он проживает в Нью-Йорке, и именно он меня привел на радио СНС. Мы с ним вместе работали в Большом театре. Он был драматический актер, и вот благодаря ему, собственно говоря, вырвался из вот этого, ну, в общем так, можно сказать, наверное, плена, и уже начал серьезную работу над вот, так сказать, воспитанием в себе качеств, которые потом привели уже на серьезную профессиональную работу на радио, телевидении и даже музыкальную.
Но я думаю, что надо проститься с классическим периодом в жизни нашего героя, исполнением некой классической музыки, но Чайковского или что-нибудь такого стилистически чистого достать нам не удалось. Ну, скажем, вот симфонический оркестр играет нечто из Deep Purple. Это наш гость принес такую адскую смесь. сказал классик марксизма, это будет штука посильнее Фауста Гёте. Это кто играет?
Это как раз-таки вот тот самый 92-й год, когда мы, наверное, сегодня познакомились. Да, как раз. И это оркестр, московский оркестр. Продюсер этого хозяйства Стас Нанин. Я думаю, что, кстати, у нас в стране-то практически пластинка неизвестна. Вышла она в Японии. Я ее приобрел именно в Японии. Я думаю, что неплохие деньги заработал Анастас Алексеевич.
Не думаю.
Ну,
96 музыкантов надо было озвучить.
Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, японцы, они же, в общем, у них даже суточные. Ты приезжаешь туда, там суточные практически 60-70 долларов в день ты получаешь. То есть там... Он не знал, был трижды, и мне показалось, что, опять-таки, как обычно артисты ездят с консервами, туда приезжают с консервами, в общем, получая по 60-70 долларов в день, в общем, можно за месяц себе здесь в результате обеспечить хорошую машину и даже более того.
Ну, я просто с трудом представляю себе композитора, который пишет огромную партитуру со всем известными ходами, переложенными на скрипки.
Ну, не знаю, эта пластинка в тот момент была очень интересна, потому что сейчас очень модные кавер-версии и так далее. А, в общем, сыграть Deep Purple с симфоническим оркестром вполне.
Это у вас, батенька, вкус развился исключительно из странных танцев в кардебалете, в то время как вы сами втайне слушали и уже пытались играть и петь страшным голосом какие-то рок-н-ролльные вещи. Итак, мы прощаемся с классическим периодом в вашей биографии и переходим к тому моменту, когда вы встретились со вторым гостем, с Николаем Семашко. Произошло это на радиостанции SNC, спонсируемой или организованной вышеупомянутым Стасом Наминым, который стоял за волшебными звуками скрипок. Стас Намин создал радиостанцию тогда, вещавшую на частоте 1260 чего?
Килогерц. Или 238 метров, не обязательно.
Да. Эта частота знаменательна для всех слушающих сейчас BBC, а также для участников BBC-ской команды, потому что на этой частоте в Московской области сейчас идет ретрансляционное вещание нашей с вами радиостанции. То есть BBC сейчас существует на тех самых магических цифрах, на той самой радиоволне, на которой наши гости встретились. Сколько это было лет назад?
10 лет.
Даже больше.
11 лет. Да. Наверное, это было уже...
То есть количество странных совпадений в жизни можно только дивиться. Представляете? Вы встречаетесь на той частоте, которая потом переходит в BBC, и 10 лет спустя попадаете на BBC, которая вещает на той самой частоте. Другими словами, происходит встреча героев, как это произошло? Потому что Николай никакого отношения к радио не имел. Вы по профессии...
Я по профессии историк, но если это можно, конечно, назвать профессией. Конечно, историк — это, наверное, скорее состояние души все-таки, чем профессия.
Но знать все-таки что-то надо.
Ну, разумеется, я с грехом пополам закончил историко-архивный институт московский, заочно, учился достаточно долго там. Вот. Потом работал кем угодно, но только не историком. Вот. И абсолютно случайно я в 91-м году оказался на СНС, там работал на приятель. Там же появился и Кирилл, и вот как-то он, у него была программа, был вечерний эфир, насколько я помню, вот как-то так слово за слово. И буквально через месяц, наверное, уже вышел в эфир первый выпуск передачи, которая, пожалуй, единственная из наших с Николаем проектов, и умерла на радио СНС. Эта программа носила название «Отзовитесь, гарниры».
Так.
Да, и представляла из себя совершенно безумную смесь. Но, черти поди разбери чего, ну, если сейчас навскидку... Наиболее, наверное, смешное это было попытка перевести песни русские на английские, спеть их, и, соответственно, английские песни на русские. Там, типа там песня Beatles. У нас спелось так. Если кто-нибудь захочет послушать мою историю, все вроду девчонку расскажу.
Вот какие-то...
Теперь ты воин, парень.
Да-да-да, теперь ты воин, парень. Там, и вот там же как бы нас с Николаем началось...
Вы знаете, как странно, какой параллелизм. Я тоже в это же время пытался делать то же самое. Есть такая песня «Black is black, I want my baby back». Я тоже переводил «Черное есть черное, отдайте моего ребенка назад».
Это вообще очень интересный был такой момент, потому что Что мы только не переводили. Вот там есть у Майкла Джексона, то есть там You are not alone, та-та-ра-та-ра-да-дам, You are not alone. И вот, буквально даже недавно, несколько лет назад что-то, я помню, у меня в голове возник там «Чувак, ты не один, послышь меня, чувак, чувак, ты не один». Убийств не один. Никаких таких, это периодически возникает. Это...
Понимаете, конечно, что происходит? Вас мучили 8 лет в хореографическом училище, потом вы отстояли энное количество лет в кардебалете Большого театра, и всю злобу, накопленную молодым организмом, вы теперь изливаете в своих мистификациях, и этого заряда вам хватило на много лет.
Вполне возможно. Может быть, тут сыграли роль еще мои папа и мама, они меня очень поддерживали во всем. И с чувством юмора у них было и сейчас все в полном порядке. И бабушка даже, бабушка моя, она, наверное, поддерживала меня в таких вещах, которые даже папа с мамой-то не очень не поддерживали. Поскольку она, допустим, ходила на рок-концерты вместе со мной. И первый рок-концерт это был 80, вот сейчас не могу точно сказать, наверное, 81 год. Лужники, универсальный зал «Дружба».
Тебе было 12 лет.
Да. Соответственно, в одиночку я не мог пойти на какое-либо такое мероприятие. И программа называлась «Кружатся диски». Именно так в результате у нас с Николаем и... У нас с Николаем и называлась программа, до недавнего времени выходящая в эфир по телевидению на канале ТВ-6, а изначально она называлась «Забытые имена». Вот. И такое было безумное совпадение, а выступала там группа «Круиз». Сейчас мы немножко нарушили последовательность.
Да. Вот, а «Круиз» как... композиция называется «Крутится волчок». Но...
Да, и просто в этом, на этом концерте я просто для себя понял, что вот это оно. Это как бы рок-музыка. Тогда «Круиз» была группа революционная со всех точек зрения, поскольку они были именно полуофициальные. Они исполняли и хард-рок, и какую-то даже современным языком выражаясь, попсу. И у них были какие-то экспериментальные композиции. То есть такое все в одном флаконе, при этом очень молодежно, современно. Конечно, нынешним ухом сейчас слушаю.
И теперь, господа, представьте картину. Интеллигентная бабушка ведет своего мальчика, внучка, который учится в хореографическом училище, который ровными ножками красиво ходит по мостовой. Ведет она его на рок-концерт по его же настоянию. Там какая-то нечеловеческая группа на сцене. Бабушку, соответственно, это, как сейчас говорят в России, сильно ломает, но из любви к внучку она терпит все, и из этих корней потом вырастают радиопередачи с аналогичным названием. «Крутится волчок», с которой началась передача «Крутятся диски». О ней мы поговорим немного позже. Сейчас вернемся к десятилетнему тому периоду, 10 лет назад, когда Кирилл Немоляев впервые пришел к нам в студию BBC. Для тех, кто не знает рок-н-ролла и жанров, которые в нем менялись, скажу просто, что на смену, скажем, тяжелому року пришел металл, а за ним уже следующая экстремальная форма, в котором люди уже не пели, а просто что-то диким голосом рычали. потому что выразить чувства, их переполнявшие обычным уже звуком голоса, было совершенно невозможно. И вот этот самый стиль, Кирилл, в котором вот это высококультурное ерничество сидит прямо в костях, он его взял себе на заметку и создал оригинал, который одновременно является еще и собственной как бы насмешкой. Кирилл, у нас есть короткий отрывок. Чиш и Дейл спешат.
Чип и Дейл спешат.
Это
монументальное полотно, перед исполнением которого на концертах мы обычно порядка минут 5 я пытался говорить об этой песне, о том, что это рассказывает композиция о двух зверьках, которые, в общем, всегда придут на помощь и выручат, помогут. И, может быть, эта композиция в чем-то и спорна. Вполне возможно, что эти, вот этот, так сказать, посыл животных можно выразить как-то иначе, но нам показалось, что, в общем, разводил чудовищную демагогию, при том, что у нас существовало две песни на совершенно одинаковую музыку. Вот первая называлась «Чип и Дейл спешат на помощь», которую мы сейчас послушаем. Вторая называлась, если кто-то будет слушать, можно представить себе, потому что ничего не меняется, кроме слов. Слова были такие: Игорь Николаев и Наташа Королева. Это двое наших, так сказать, известных, два артиста очень известных, у них все время какие-то были романы и так далее. А музыкальная составляющая была одинаковая. Поэтому мы, собственно, как бы исполняли совершенно одинаковый музыкальный фрагмент. И тут эмоциональный выпуск. Либо это, так сказать, «Чип и Дейл спешат на помощь», но могло быть Игорь Николаев и Наташа Королева, что еще более параноидально. Вот. Но сегодня можно послушать эту песню, и я думаю, что все-таки вот серьезный вдумчивый анализ следует после композиции провести определенные.
И еще научных трудов или, скажем, кандидатских степеней по вашему творчеству не защищает, потому что, мне кажется, теоретическая база у вас проработана настолько глубоко, что можно пару томов заполнить всеми этими словесами. А может быть, вы сами кандидатскую напишете?
Это Николай. Там уже существует достаточно серьезная работа, серьезно и прекрасно, это двухтомник, написанный мной, вот вашим покорным слугой.
Я был составитель сборника, а я в свое время работал над двухтомником «Балетная травма», если ты помнишь.
Да, разумеется.
А что в «Балетной травме», о чем говорится, о том...
Да, конечно, но там своя специфика.
Эта книга существует?
Безусловно, это описанные чудовищные случаи исполнения мужчинами партии «Баобабы» в балете «Маленький принц», допустим. Это там травматизм колоссален. Есть своя специфика у балетной травмы, это же...
Но мне кажется, у этой книги будет большая международная аудитория, потому что мениски себе выбивают во всех балетах мира.
Безусловно. И вот в этой ситуации Чип и Дейл тоже могут прийти на помощь.
Да, господа, вот такие у нас сегодня пироги. Тут даже человеку интеллигентному с незаконченным высшим иногда трудно разобраться в творчестве наших гостей, а что уж говорить о неподготовленном слушателе где-нибудь в районе, скажем, предместья Уфы. Поэтому мы сделаем сегодня перерыв в нашей беседе для того, чтобы коллеги наши в Лондоне могли нормальные человеческие свои рубрики огласить, и чтобы люди отдохнули от некого сюрреализма, царящего в нашей московской студии. Леонид Владимирович и Танечка, я надеюсь, вы готовы, и Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели, причем сделает это из Лондона.
Причем перед этим я бы хотел сказать, что вот вы говорили о подготовленности слушателя к восприятию вот этих вот работ. Вы знаете, много лет я всегда вздыхал, что мне не очень понятна вот эта рок-музыка ваша. Но теперь она мне понятнее. Мне кажется, она просто как симфония Бетховена по сравнению с тем, что мы сейчас услышали. Так что в этом отношении вот эти экстремальные звуки, они, так сказать, помогают нормальной рок-музыке. Вот это я хотел сказать, так сказать, в похвалу нашим сегодняшним гостям. А теперь я передам слово Танечке, которая расскажет о событии недели.
На этот раз действительно событие недели. И событие Странно и, ну, на мой взгляд, грустно, хотя, не знаю, все ли разделят мою точку зрения. Может быть, наши слушатели помнят историю фермера Тони Мартина, который оказался сначала на скамье подсудимых, а затем за решеткой, потому что, когда ночью в его дом, к нему на ферму, точнее, забрались воры, он открыл огонь. Одного из грабителей он убил, другого ранил. Дело вызвало тогда широкий интерес и серьезные споры о том, на чьей стороне закон, преступника или жертвы. Решающим, видимо, оказалось то обстоятельство, что Мартин продолжал стрелять, когда грабители уже пустились на утек. 16-летний Фред Баррес был убит выстрелом в спину. Второй взломщик, Брэндон Фирон, ему уже сейчас за 30, был ранен в ногу. Надо заметить, что Мартина до этого уже несколько раз грабили, и полиция никогда вовремя не появлялась, и никто ему не помогал, так что он решил, что будет защищать свою собственность сам. Он был признан виновным в убийстве и приговорен к пожизненному заключению. Он подал апелляцию, и прошлой осенью суд более высокой инстанции смягчил приговор, решив, что убийство было неумышленным. Срок был сокращен до 5 лет. По зачетам, у Мартина есть шансы выйти на волю следующим летом. Но вот сейчас выяснилось, что Брэндон Фирн пошел по адвокату и подает на Тони Мартина в суд, требует компенсации за полученное им ранение. Речь идет, может идти о 50 тысячах фунтов, порядка 70-80 тысяч долларов. Кстати, за участие в грабеже фермы Тони Мартина Фирн был судим и получил 3 года, из которых, опять же, по зачетам отсидел 1,5 и вышел на свободу прошлым летом. На компенсацию, которую обычно получают от государства, то есть от налогоплательщика, жертвы уголовных преступлений, он, слава богу, права не имеет, поскольку сам совершал преступление, когда получил ранение. Поэтому он начинает гражданский процесс. Шансы выиграть этот процесс у него будут, если на суде его адвокатам удастся доказать, что из-за ранения он не может найти работу. Сказать, что сообщение об этом новом иске вызвало бурю возмущения, это значит ничего не сказать. Тони Мартин и так у многих вызвало сочувствие, но теперь, вероятно, это сочувствие будет абсолютно всеобщим. У Брэндона Фирона за спиной на минуточку 34 судимости. Свое первое преступление он совершил в нежном возрасте 14 лет. И, само собой разумеется, он не работал в своей жизни ни единого дня. Так что ранения в этом смысле ничегошеньки не изменили. Ну, его семья, 3 детей, их надо кормить. А с хромой ногой грабить, видимо, стало труднее. Или, по крайней мере, убегать после грабежа. А Тони Мартин, хоть человек не богатый, но все-таки владеет фермой, приличным участком земли, так почему не попытаться что-нибудь рвать? Хуже того. Семья убитого Мартином подростка пока, насколько известно, никакой активности не проявляет. Но если Фирону удастся получить компенсацию за ранение, это может послужить стимулом для второго процесса. Ведь компенсация за убийство куда выше. Пожалуй, наверное, стоит снова поговорить о нашем законодательстве.
Да.
Вот такая история.
Да, да, да. Ну, понимаете, лучше спасибо, такое Петечка, законодательство...
Большое спасибо.
Простите, Сева, что...
Да-да. Нет-нет, все, я просто поблагодарю. Мы вас слушаем.
Что касается законодательства, то, конечно, лучше такое законодательство, чем произвол. Но давно известно, что законы не могут предусмотреть всех обстоятельств, и поэтому иногда получаются вот подобные вещи.
Владимир Владимирович, вы у нас большой оптимист. Если закон дурак, то закон дурак. И никакого оправдания этому быть не может. Я прошу прощения за выражение в эфире.
Но это закон дурак, это английское выражение.
Закон осел. Да. Это Диккенс.
Бывает, бывает.
Так вот закон осел.
Теперь даты. 29 июня 1922 года, 80 лет назад, Федор Иванович Шаляпин выехал из России на гастроли. Ему не суждено было увидеть Россию вновь. Но Россия его помнила, и он теперь похоронен на родной земле. 1 июля 1872 года, 130 лет назад, во французском городке Камбре родился Луи Блерио, человек, впервые пролетевший над морем на аппарате тяжелее воздуха. В молодости он занимался изобретательством и выгодно продавал свои изобретения, вроде такого новшества, как автомобильные фары. Потом заинтересовался авиацией и построил несколько аэропланов, так их называли по-русски. Среди них был и первый в истории моноплан, то есть самолет с одной несущей плоскостью или одной парой крыльев, как почти все нынешние машины. В 1909 году он построил аэроплан Блériот-11 с мотором мощностью 28 лошадиных сил. Сегодня даже самые махонькие автомобили имеют более сильные моторы. 25 июля 1909 года на этом аппарате, как опять-таки именовали летучие машины, Блериот перелетел пролив Па-де-Кале, самую узкую часть Ла-Манша, из Кале в Дувр и благополучно приземлился в Англии. В каком-то смысле это был такой же важный маленький шажок человека и великий рывок человечества, как первый шаг Нила Армстронга по поверхности Луны ровно через 60 лет после Блерио, или, можно сказать, всего через 60 лет после Блерио. 1 июня 1882 года, 120 лет назад, в Москве начал работать телефон. Сеть в 26 номеров была установлена американской компанией Bell Telephone. На центральной станции работали телефонистки. Им говорили: «Барышня, соедините меня с таким-то номером». Через полвека после этого абонентов соединяли все еще телефонистки. В Питере, это я помню, каждый телефон имел две кнопки, А и Б. Номера, начинавшиеся с единицы, двойки и тройки, обслуживала барышня, отвечавшая на нажим кнопки А. С четверки и выше телефонистка кнопки Б. Автоматический набор диском появился и тоже сперва в Москве, лишь в середине 30-х годов. 1 июля 1907 года, 95 лет назад, в Вологде родился Варлам Тихонович Шаламов. Его отец и дед были священниками. Он прожил страшную жизнь и оставил нам две главные книги — прозаические колымские рассказы и поэтические колымские тетради. Позвольте процитировать начало статьи «Критика Громова». «При жизни Варлама Шаламова не было напечатано на родине ни одного из его рассказов о сталинских лагерях. Из стихов была опубликована очень маленькая их толика, да и то нередко в исковерканном виде. В конце 80-х годов Варлам Шаламов стал одним из самых читаемых писателей России». Да, вот так сложилась его судьба. А для тех, кто провел за решеткой, за проволокой, даже не 18 лет, как Шаламов, а куда меньше, мне, например, досталось только 5,5, для тех, для нас, Шаламов особенно близок. Это понятно. Мы ведь это все помним, знаем, иногда еще видим во сне. 2 июля 1942 года, 60 лет назад, погиб на войне Евгений Петрович Катаев, он же Петров, автор 12 стульев, «Золотого теленка», «Одноэтажной Америки» и «Блестящих фельетонов». Его соавтор Илья Ильф скончался в возрасте 40 лет, еще на 2 года раньше. 2 июля 1947 года, 55 лет назад, министр иностранных дел СССР Молотов формально объявил на конференции в Париже, что Советский Союз отказывается от плана Маршалла. Я недавно говорил об этом плане, поставившем на ноги послевоенную Европу. Об отказе Сталина было известно уже и до этого. Диктатору был гораздо важнее железный занавес, чем американские миллиарды. А нищета советских граждан в расчет, конечно, не принималась. 2 июля 1977 года, 25 лет назад, скончался в Швейцарии в возрасте 78 лет Владимир Владимирович Набоков. Он был одним из очень немногих писателей во всей истории, который в середине литературной карьеры начал писать на другом языке. Сейчас я могу припомнить только еще одного автора, Джозефа Конрада, который родился Юзефом Коженевским и писал сперва по-польски, потом по-английски. Отец Набокова был лидером кадетской партии в России. Его убил в Берлине в 22-м году какой-то фанатик, стрелявший не в него, а в политического деятеля, которого Набоков-старший прикрыл своим телом. Владимир Набоков выпустил по-русски 2 книги стихов. Романы «Масенька», «Пнин», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Король, дама, валет», «Дар», и другие. А в 1955 году написанный по-английски роман «Лолита» принес ему мировую славу. Потом он выпустил по-английски еще несколько книг. Менее известно, что Набоков был видным энтомологом, специалистом по классификации бабочек и даровитым шахматным композитором, то есть составителем шахматных задач и этюдов. И под конец. 5 июля 1682 года, 320 лет назад, в Грановитой палате Кремля состоялся диспут пря о вере между никонианцами и староверами. Потом, увы, главу старообрядцев казнили, и приверженцы старой веры были вынуждены бежать в Сибирь и на север России.
Спасибо, Леонид Николаевич. Мы продолжаем оставаться на связи с Лондоном, но возвращаемся к беседе с нашими гостями в московской студии. Напоминаю, что у нас Кирилл Немоляев и Николай Семашко, мистификаторы в разных областях искусств, в том числе и истории. Мы к этой книжке «Их история СССР», которая лежит передо мной, сейчас вернемся. А сейчас я хочу вернуться к истокам этого всего дела уже в который раз. Когда меня спрашивают в интервью, вот, например, вчера у меня тут был какой-то поход на радио очередной, был ли я диссидентом, я говорю, что нет ни политических убеждений, должной силы, ни храбрости, которая диссидентам нужна, у меня не было. Но, по выражению Синявского, у меня были сильные стилистические разногласия с советской властью. И вот эти стилистические разногласия движут и вами, господа. Поскольку вы в недрах социалистической культуры, потому что ничего более устойного и застойного, чем советский балет в Кировском театре, придумать себе невозможно. Особенно, если ты репетируешь несколько месяцев и участвуешь в опере «Тимур и его команда».
Это был балет, да. Это было... Репетиции, по-моему, были в пределах года и 5 спектаклей. Зато я был первым и единственным исполнителем роли первого Квакинса.
Это хулиган.
Да, это был хулиган. И, в общем, там можно было проявить, скажем так, актерское мастерство – это единственный предмет, по которому у меня были приличные оценки в хореографическом учении.
А хореография у вас была порывистая и угловатая?
Да, я, в общем-то, не наделен был какими-то суперданными, достаточно кривоватенькие ножонки, и, в общем, двигался я, скажем так, неубедительно. И придя в театр, в общем, вот эта предпоследняя роль кардебалета, но, с другой стороны, я, наверное, и не желал большего, поскольку... Вот некое такое параноидальное начало, подкрепленное наблюдением за творчеством Курехина, просмотром фильмов Бунюэля или, скажем, фильма «Город Зеро» Карена Шахназарова, они уже вот подталкивали меня с точки зрения вот научно-публицистического бреда к созданию каких-то произведений.
И здесь еще одна петля. Курехин, огласивший свою известную теорию о том, что Ленин был грибом, сделал это, по-моему, на наших волнах, если я не ошибаюсь, на нашей передаче много лет назад.
Мы это все ощутили при просмотре программы, если не ошибаюсь, все-таки «Пятое колесо».
Да.
Вот. И, конечно, Николай, я не знаю, на меня это... Я одновременно и радовался, насколько это качественно, и завидовал, потому что, а как же я?
Я же ведь к этому шел.
Да, я ведь к этому шел, а теперь уже что? Уже сделано, и так круто сделано, что браться уже не то, что лень, но, как Гребенщиков пел, есть много причин стремиться быть одним из меньших, а мне хотелось быть единственным. Тут я понимаю, что, в общем... И только вот в 91-м году, когда мы познакомились с Николаем, и когда я как бы понял, что человек фантастически умеет говорить о колесице, при этом он же, Николай, от нас на радио говорил фразу, которую, в принципе, не мог сказать никто, и на бумаге мы ее не оставили, потому что читать ее нелепо. Фраза звучала так, и относился она к болгарскому исполнителю Бисеру Кирову. Звучала она следующим образом: маленький Бисер Киров был очень похож на мать Юлии Гагарина. И когда объяснился, и дальше. И он это так вот произносил, что когда был определенный у нас опрос, рейтинг, первое вот это злосчастное слово «рейтинг», то все
ведущие... Рейтинг популярности ведущих.
Да, да. И то все ведущие у нас получали, грубо говоря так, кто много хороших отзывов, тот и много плохих. Ну, то есть, так и должно быть. И Николай был единственным, кто нес полный бред и не получил ни одного отрицательного отклика. Ни одного.
И это был нонсенс, потому что с точки зрения вот абсурдности, мы ведь, Николай у нас вел рубрику «Жизнь без Акирова». Жизнь, значит, этого болгарского певца-исполнителя.
Потому что проломленная через историю страны каким-то очень странным образом. Вот сейчас, конечно, вспомнить сложно. Это, конечно, на бумаге передать это достаточно тоже сложно, да и не нужно. Наверное, это чисто радиоспецифика, но сейчас все это воспринимается как сон какой-то вот такой.
А кто мог понять все ваши изыскания? Потому что для того, чтобы понять, что это мистификация, надо знать действительную канву историческую, надо знать, кто такой был Бисер Киров. Или это просто то, что называется сейчас гон, был интуитивно развлекательный
штук? Нет, это все-таки скорее был такой далеко зашедший капустник, наверное. То есть это был достаточно откровенный стёб. Здесь, в общем-то, все швы были наружу. То, что потом это все утончалось, совершенствовалось, и в конце концов мы достигли такого уровня, когда это стало какой-то уже второй реальностью, а подчас стало и подменять реальность. Вот.
Но мы закалились, нас невозможно было сбить с толку, мы настолько серьезно говорили. Единственное, мы раскололись, когда надо было читать «Бригаду ледорубов».
Список да. Ледорубов. Да. Это люди, которые шли перед ледоколом и кололи огромными ломами лед. Это очень сложная физическая работа, и порядка 17 человек было в этом списке. Абсолютно нейтральные фамилии, собственно.
Нет, и вот проблема была в том, что нужно было их зачитать. И вот это практически единственный раз за всю работу на радио Сан-Си, за вот наши, так сказать, программы «Забытые имена» и вот «Отзовитесь гарниры», где началась вся паранойя. Единственный раз, когда мы ломались, потому что было невозможно, оказалось самым сложным. Это зачитывать просто фамилии.
Да, абсолютно вроде бы нейтральная информация. Но вот после восьмой и девятой фамилии уже все.
Потому что там были какие-то знакомые люди. И сама нелепость того, что ледокол должен колоть лед. И у нас это уже третий ледокол. Причем, когда мы рассказывали о первом ледоколе, я говорил Николай, главное нам придумать название ледокола нелепое. И вот мы достаточно долго корячились, и в результате, я считаю, было шикарное название для ледокола «Гурзуф».
Ну,
вообще, нелепость названия для такого «Гурзуф». Тогда мы уже впоследствии стали писать книгу. Там появилась необходимость иллюстрировать. Соответственно, мы были в архивах, искали вот эти фотографии какого-то, причем, естественно, никакого не ледокола, какого-то жуткого судна. Вот какой-то посудины, которая называлась «Гурзуфом». И тогда именно на радио вот возникла уверенность, когда ты говоришь ерунду, что ты прав. Возникла уверенность. И мы с пеной, вот очень серьезно и убедительно это говорили. И Николай, и я, и потом, когда мы с ней работали на телевидении, то уже многие люди вообще думали, что мы либо загашенные совершенно, укуренные там, или какие-то. Потому что поверить в то, что мы могли в нормальном состоянии вот так вот совершенно серьезно вкручивать вот какую-то такую, так сказать, историю, это было невозможно.
Ну, мелкий пример. Я перелистывал вашу книгу, увидел иллюстрацию снежных каких-то покровов, под которыми написано «Северный полюс, 30-е годы».
Ну, это с тех пор многое изменилось. Можно подумать.
Ну, да, разумеется. Самое интересное, что когда уже радио не существовало, и когда вдруг мы решили оформить книгу именно по материалам жизни Бисера Кирова, мы решили сделать историю нашей страны, потому что из 15 передач про Бисера Кирова лишь две касались самого Бисера. А потом уже что-то происходило совершенно невозможное. Выяснилось, что Николай потерял все дневники. И мы все стали делать заново.
Прежде чем мы перейдем к нашей книге «Истерия СССР», песня «Яблоки на снегу». Почему мы ее сегодня играем?
Ну, наверное, потому что с точки зрения эстрадной, отображение жизни в нашей стране, советской эстетики, это конец 80-х, это вот апофеоз всего. Самой популярной была песня «Яблоки на снегу», это был 88-й год, при том, что она была абсолютно нелепа с точки зрения текста и музыки. Достаточно такая танцевально-слащавая музыка и текст, который явно был придуман «Яблоки на снегу, розовые на белом, что же нам с ними делать, с яблоками на снегу?» Яблоки на снегу медленно замерзают, ты их согрей слезами.
Я же не могу.
у Михаила Мурмана, с которым у нас прекрасно сейчас отношения, у него это все приобрело ощущение какого-то непонятного танца, такого довольного, все, давай, вот яблоки, наратаны. И это, когда уже был создан ансамбль «Бонни Не», вот, который где-то в 90-х, в середине 90-х уже вот перерос из «Карданного вала» произведения Чипа Бойла, который мы сейчас слушали, мы постепенно, приходя к русскоязычному репертуару, поняли, что вот эта песня, которая сама по себе нелепа, и если из нее еще что-то такое сделать,
то это будет нелепость в квадрате, которая становится сама по себе произведением самостоятельно.
Мы тут не дошли, и локальные данные Кирилла в рычащем диапазоне нам высветить по радио не удалось, потому что времени мало. Но я хочу сказать, что эта песня была не просто так. По ней был снят короткий фильм, известный в народе под вульгарным названием «Клип». И клип этот передавался по телевидению. Да, но для тех, кто не видел, расскажите, что там было.
Ну, поскольку, то есть, если приумножать вообще, так сказать, параноидальное начало, то в конце концов, если человек не знает оригинала, то вообще непонятно, что это такое. У нас клипы, здесь же яблоки на снегу, соответственно, мы пошли от противного, и у нас все это называлось «Арбузы на песке». И мы, находясь, значит, в лыжных костюмах и с лыжами на ногах, шли по песку, потом останавливались на привал, начинали играть все это хозяйство, и на нас сыпались арбузы в огромном количестве, и потом они взрывались. Ну, то есть, объяснить непосвященному человеку, что это такое, вообще невозможно. Но клип имел огромный успех. Мы там на MTV в 12 злобных зрителях чуть-чуть проиграли Мадонне. То есть драматургия присутствовала очень приличная.
А вы внедрили сюр в народное сознание довольно крепко.
Хотелось бы верить. Вот тот же проект наш «Бонни Не» музыкальный, он в основном всеми воспринимался как добрая пародия. Хотя, в общем, надо сказать, что мы все делали честно и серьезно.
Но это вы разбирали. Это, так сказать, деконструктивная ваша деятельность. А синтетическая деятельность, при которой вы что-то создавали, это, пожалуй, книга вашей истории СССР, где описаны, по большей части, не существовавшие никогда события, но они изложены довольно убедительно. Как я понимаю, писателем был Николай. Как это вообще все получилось? С чего вы вдруг взялись за историю нашей страны в таком вот ключе? Как проект начинался?
Накипело, наверное, просто. Ну, начиналось, конечно, все с радио. Но специфика радио, как я уже говорил, все-таки значительно отличается от литературных каких-то вещей. Если буквально переносить текст радиопередачи на бумагу, это будет совершенно не то.
Потому что я это знаю, я этим занимаюсь.
Вот поэтому действительно все создавалось с нуля. Это я рассматриваю это как вариант того, что могло бы быть, как достаточно точное отображение событий, могущих произойти. Ведь если чего-то не случилось, то почему бы это не могло? Это могло же случиться. Могло. Все это выдержано, все это, мне кажется, соответствует именно вот той советской эстетике, которая преследовала нас и, в общем-то, продолжает во многом преследовать.
Да, мы сегодня побывали на ВДНХ, на ВМЦ, и там эта советская эстетика абсолютно в полный рост.
ВМЦ связан с самым главным сюжетом, опять-таки, если говорить о нашей книге, дело в том, что у нас есть глава, которая называется «Картинки с выставки», где речь идет как раз о ВВЦ, и мы рассказываем о том, что это название ВВЦ, это не новое название ВДНХ, это ортодоксальное первоначальное название. И расшифровывается оно как «волосной выездной цирк». И вот это, значит, полный галиматья о том, что ездил в цирк по городам и весям, останавливался там, где ВДНХ, раскинул свои шатры, там велась медовуха, клоуны, дрессировщики, в общем, такой дикий угар. И все бы ничего, если бы 2 года назад, 1 августа, в день 60-летия ВДНХ, в единственном на тот момент государственном телевизионном канале РТР, в программе «Вести», не совершенно серьезно не прочли часть нашей главы, перемешав ее с настоящими событиями, и сказав, что вот есть такая эксклюзивная информация. В народе говорили, вот приехал ВВЦ, будет праздник.
И далее по тексту книги, то есть...
Это была победа, после чего мы даже не могли понять. Я говорю, Коля, а ты говоришь уезжать отсюда. Вот что ты эмигрировал на Сейшелы? Коля же у нас один раз на Сейшельские острова рванул, другой раз в Болгарию, да, если не помню?
Ну, там, в Европу.
В Европу.
То есть вы трижды русские.
Наверное, да.
Потому что, конечно, втроем написать с Сергеем Новиковым, нашим третьим автором, написать на кухне полную, так сказать, абракадабру, а потом с одного из центральных телевизионных каналов это говорят как правду, ну, это уже
победа жанра. Кусок зачитайте, пожалуйста.
Известно, что после смерти Сергея Мироновича Кирова его именем были названы многие города, заводы, корабли, а также группы из 5 островов в Карском море. Но этого было явно недостаточно. Как бы еще увековечить память о Кирове? Таким вопросом в те годы задавались многие. И вот в 1935 году на самом высоком уровне было принято решение о строительстве в Москве глубоко под землей станции метро «Кировская». Эта станция должна была стать единственным в своем роде мемориалом Сергея Мироновича Кирова. Спуск и подъем посетителей в мемориал и обратно предполагалось осуществлять посредством лестниц. Никакого движения поездов под землей проектом, разработанным учеными под руководством профессора Энгельгарта, не предусматривалось. Шум поездов, утверждали сторонники Энгельгарта, неизбежно разрушит торжественную атмосферу, свойственную мемориалам и музеям. И, кроме того, не будет слышно объяснений экскурсоводов. Однако в дискуссию с группой профессора Энгельгарта вступили ученые из лаборатории профессора Коровина. Коль скоро, писал в мае 1935 года Д.Б. Коровин, мы говорим о станции метро «Кировская», то было бы уместным поговорить и о линии метро, по которой, в силу ее природы, могло бы осуществляться некое, пусть даже самое незначительное движение. Сегодня мы знаем, что победила точка зрения профессора Коровина, и было решено построить наряду со станцией метро «Кировская» станцию проспект Маркса, соединив их впоследствии тоннелем.
Общем, бой нет.
Глава называется «Рок расходящихся станций».
Пролистаем книгу и кое-какие иллюстрации.
Мы уже одну из них озвучили.
Ну, особенно прикольно. Я тоже считаю, что на радио озвучивать иллюстрации книги. Ну, вот я, допустим, в свое время нашел из поварской книги «Котлеты по-киевски». И в главе о питании космонавтов эти котлеты были иллюстрированы следующим образом. Значит, блюдо с котлетами по-киевски. Подпись «Котлеты по-киевски с овощным гарниром». Фото из архива ЛСД и МАПНН СССР до закатки в тюбик.
Лаборатория сравнительной диетологии, института питания, Академии медицинских наук.
Да, до закатки в тюбик. И он, допустим, иллюстраций было много, и едва ли, наверное, не несколько месяцев мы провели, вот отбирая, потому что некоторые из них совершенно реальны для того, чтобы придать книге весомость. А некоторые, как вот там была у нас тут схема, допустим, как происходила расстыковка. Это люди ложились на спину, расстыковщики, и ногами отталкивали космический корабль.
Господа, нам приходится заканчивать беседу. Я хочу только сказать, что она издана была тем же издательством, который издает «Настоящую историю СССР». И много месяцев ваша книга стояла рядом с «Настоящей историей» на книжных полках, поэтому сладкая ваша отрава проникла и в головы учеников средних школ. Мы заканчиваем песней Юрия Антонова «Я вспоминаю». Почему? Несколько слов.
А потому что мы вспоминаем, мы же вот с Николаем сейчас делаем программу «Дым под водой», а это аналитический экстремальный ретро-альманах, где мы все время вспоминаем.
Концертеру, господа, нет. Счастливо, всего хорошего. Кирилл Немоляев, Николай Симашев.
До свидания.